Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы обсуждаем историю правления великого государя, царя Федора Иоанновича, второго из русских царей после Ивана Грозного и сына Ивана Грозного. Что ж, нам следует поговорить о том, как семейные дела этого государя влияли на дела государственные, на дела державные. Ну, прежде всего, конечно, Федор Иванович со своей супругой Ириной Федоровной молились, ездили в поездки по монастырям и нескудно жертвовали на церковь, как на русскую, так и на церкви, монастыри православного Востока, находившегося под властью турок. И надо сказать, что одним из самых ярких деяний того времени было возобновление деятельности обители, которая была основана еще в XIV веке митрополитом Алексием I. Находилась она, ну вот сейчас это второй Зачатевский переулок, район современной станции Кропоткинская, станции метро, я имею в виду, в Москве. Видимо, во время большого московского пожара 1571 года монастырь запустел, а что там оставалось, то перенесли на другое место, и, в общем, какое-то время этот монастырь был на земле, где сейчас стоит храм Христа Спасителя. В XIX веке он был перенесен и оттуда, и вот на данный момент монастырь возобновлен и процветает недалеко от станции метро Красносельская. Называется он Новоалексеевский монастырь. Ну, вот свято место пусто да не будет. И на пепелище все-таки Федор Иоанович решает возобновить иноческую жизнь. Совершенно ясно видно, что тут ни Годунова, ни какие-нибудь иные советчики влияли на него, а это его личное решение. Он много строил храмов в разных местах, в разных монастырях. Но здесь была основана обитель, которая должна была быть, ну что ли, рупором для его молитв Господу Богу. Уж больно говорящее у него название «Зачатевская обитель», нынешний Зачатевский монастырь с собором, освященным во имя зачатия святой Анны. Ну и позднее появился еще Богородичный храм, говорящий название у пределов, предел святого Федора, предел святой Ирины, Алексеевский предел. То есть, иными словами, здесь не порвали с традиции, вспоминали о прежнем монастыре, который здесь был, и здесь чтили Федора Ивановича, который, создавая такой монастырь, еще раз и мысленно, и действием обращался к Господу Богу. «Господи, сделай так, чтобы я не остался в этом мире отцом бесплодным. Зарони семя в лоно супруги моей». Действительно, это произойдет по молитвам венценосной четы в 1592 году. У них родится девочка, царевна Феодосия. Сейчас же по всем монастырям, по храмам на православный Восток пойдут щедрые вклады от государей, царицы, и колокола будут звонить по всей Москве, да и по всей России. Дитя это, родившись, уже было любимо любовью истосковавшихся по чаду родителей. Наконец-то пришло то, что должно душу было возвеселить и утешить в невзгодах этой жизни Федора Ивановича и его жену. Печальная эта история, поскольку недолго длилась радость Федора Ивановича и Ирины Федоровны. Дочка их еще огукала и пребывала в пеленках, а уже начали думать, кто же будет у нее жених. А никто не стал ее женихом. возрасте около 2 лет она умерла, и больше детей не было у Федора Ивановича с Ириной Федоровной, и горько это была для них история. Но вот во всяком случае, в сфере церковной создание Зачатьевского монастыря далеко не единственное в эпоху правления Федора Ивановича. И здесь прежде всего надо вспомнить о том, что именно при Федоре Ивановиче, во-первых, просиял Василий Блаженный, и его святости Федор Иванович радовался. Он велел обновить пострадавший после пожара Покровский храм, он же впоследствии собор Василия Блаженного, и дал деньги на строительство там места, где упокоился бы Василий Блаженный. Во-вторых, при Федоре Ивановиче в Москве в 1589 году была устроена патриаршая кафедра. Ну и в-третьих, после долгого перерыва в Москве именно к учреждению патриаршей кафедры вновь заработал печатный двор, и великий русский печатник Андроник Невежа отпечатал на нем новые книги. С тех пор уже книгопечатание в России не прерывалось, разве что незначительный период был во время смуты. А Андроник Невежа, напомним, был ученик Ивана Федорова. К учреждению патриаршества. Мы не знаем, кто был автором идеи о том, что в Москве должна быть учреждена патриаршая кафедра. Мы не можем точно назвать имя этого человека. Есть круг лиц, среди которых можно теоретически, предположительно назвать более или менее правдоподобно, кто, скорее всего, высказал такую идею первым. Ну, собственно, в 1586 году в Москве побывал один из патриархов православного Востока Феолипт, и тогда начались переговоры. В 1588 году в Москве побывал другой патриарх, Константинопольский, и Еремия, и у него начали спрашивать, ну как же так, мы начали переговоры, а дело не сдвинулось с мертвой точки, а, видимо, Еремий-то и не думал, что спрос будет столь строгим. Он, признаться, наверное, полагал, что вопрос как-то затих сам собой. В 1586 году самым активным сторонником этой идеи и, скорее всего, все-таки наиболее правдоподобно ее автором был митрополит московский Дионисий, великий книжник, грамматик, человек, который впоследствии из-за политических интриг утратил свое место во главе русской церкви, но вел себя достойно, и человек был больших, скажем так, церковно-политических замыслов. Видимо, он был тем, кто впервые начал говорить, почему это в Москве, которая является столицей Великого Православного Царства, никому не подчиненного, митрополия, а в Константинополе, Александрии, Иерусалиме, Антиохии, древние, конечно, кафедры патриаршие, но они-то под пятою у турок. Так какая логика в том, чтобы митрополия русская, достаточно древняя, ей уже было много сотен лет, до сих пор оставалась митрополией? Вот в 1589 году Иеремия, в общем, долго вел с русскими властями тяжелые переговоры, очень тяжелые. В какой-то момент он даже сказал, что, пожалуй, я останусь сам в Москве. А ему сказали, ну что, у вас уже не может ничего такого быть, поскольку в Москве есть свой митрополит, но вам мы можем предоставить древнюю столицу Руси, город Владимир. Там знаете, какие замечательные церковные древности, какие там храмы 12 века стоят? Вот туда мы вас и отправим. Но тот начал понимать, что, в общем, конечно, ему, чужаку, греку, может быть, и предоставят почетное место ссыльного и захотел после этого все же отправиться обратно к себе в Константинополь, получив обильные пожертвования от русского государя, от русского правительства и от русской церкви. Ну и в конечном итоге он благословил то, что в Москве появляется патриаршая кафедра. Был определен человек, который займет, это митрополит московский Иов. Довольно долго шла переписка с остальными православными иерархами. Не сразу они согласились на это, однако Москва понимала, что восточные церкви нуждаются, и их сопротивление в значительной степени связано с желанием получить вспомоществование из Москвы. Федор Иванович не скупился, он отправлял иерархам православного Востока нескудное жалование, как тогда говорили, своего рода церковную милостыню, но поскольку эта милостыня была царской, она принимала громадные размеры. И в конечном итоге в 1593 году это решение, сделанное Еремией, было утверждено соборным образом и иными патриархами Востока. Патриарх московский Иов занял пятое место в старшинстве патриарших кафедр всего православного мира. А само это деяние наложило столь значительный отпечаток на русскую историю, что мало какие другие государственные преобразования и церковные реформы XVI века могут с этим сравниться. Вот имя Федора Ивановича, благочестивого царя, который очень многое сделал, чтобы состоялось учреждение патриаршества московского, навеки связано с этим замечательным актом, с этим замечательным достижением.
Исторический час на радио «Вера».
И здесь мне приятно напомнить, что это светлое радио, дорогие радиослушатели, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы обсуждаем труды и дни великого государя Федора Иоанновича. Но для того, чтобы немножечко передохнуть, сейчас поставим еще одну мелодию из оперы Модеста Петровича Мусоргского «Борис Годунов». Ну вот, пока правил Федор Иванович, такой круговерти в Москве не было. Все это ближе к смуте, а при Федоре Ивановиче все было хорошо. Действительно, была золотая эра. И вот мы говорили о семейных делах, о церковных делах, о введении патриаршества. Это, конечно, чрезвычайно крупное деяние, но надо бы напомнить, что Федор Иванович, помимо того, что добрый христианин был, еще и великий государь был, унаследовавший достаточно сложные обстоятельства внешней политики, которую проводил Иван IV. Ливонская война, самая длительная и тяжелая в истории правления Ивана IV, закончилась поражением. Россия понесла серьезные территориальные потери, и, в частности, очень сильно пострадала Северная Новгородчина, захваченная шведами. Тогда Россия потеряла Нарву, отвоеванную у немцев, Ивангород, Копорье, Ям, Карелу. Это потери громадные. И поэтому в 1589 году разразилась большая война со шведами. Спровоцирована она была самими шведами. Они, в общем, полагали, что русский медведь получил столь тяжелую рану, что уже не поднимется, даже если они станут его дразнить. И во время стычек на русском севере один из больших монастырей страшно разорили и подвергли иноков резне. Федор Иванович, при всем своем миролюбии, был великий государь православной державы, который обязан покровительствовать церкви и оборонять ее. Он выходит в поход с войсками, человек, который в жизни никогда не воевал, и войска под его руководством одерживают победы, самые большие за все время этой войны. То есть он больше не выходил в поход, но за остальные несколько лет войны воеводы не добились столь значительных успехов, каких добились они, когда с полками пошел сам царь. Итак, Федор Иванович взял город Ям, затем приступил к осаде Нарвы, подверг обстрелу ее. Штурм окончился неудачно, но, тем не менее, шведы, осажденные и терпевшие страшный урон от канонады, должны были пойти на уступки. Корпус Густава Баннера, который должен был их деблокировать, потерпел от русского полководца князя Хворостинина страшное поражение. Шведы обещали сдать ключи от Ивангорода, русской крепости, когда-то захваченной ими, и от крепости Копорье. Так это и произошло. Ну, а в конце войны в руки русского правительства перешли также ключи и от крепости Карела, ныне называется она Приозерск. Так вот, война, успешная война, длилась с 1589 года до заключения мирного соглашения Тявзинского в 1595 году. Фактически Федор Иванович вернул очень значительную часть земель, населенных русскими православными людьми, которые когда-то уступил врагу его грозный отец Иван Васильевич. Ну, не все Федор Иванович вернул, но большую часть все же вернул, и войну нельзя не считать победной. Помимо этого, как это ни парадоксально, именно при Федоре Ивановиче Россия расширилась громадно, может быть, вдвое на восток. Как это произошло? Все, наверное, помнят историю похода Ермака, который разгромил Сибирское ханство, разбил войска хана Кучума в нескольких больших битвах, занял столицу, через некоторое время погиб, попав под удар из засады. И его соратники начали отступать из Сибири. Это удачно начавшаяся кампания, чрезвычайно успешная разведка боем могла закончиться ничем. Однако в этот момент в Москве было принято решение, что продвижение в Сибирь следует продолжать, не бросать того, что начал Ермак. Приняли это решение, скорее всего, Романовы, Годуновы и Щелкаловы, дьяческий род чрезвычайно могущественных администраторов московских, потому что в Сибирь был направлен отряд, возглавленный Василием Борисовичем Сукиным. Тот был брачным свойственником Щелкаловых и Романовых, и, значит, автоматически был доверенным лицом у всей аристократической партии Годуновых, Романовых, Щелкаловых и так далее. То есть, иными словами, в Сибирь было направлено лицо, облеченное большим доверием. Вместе с ним шли воинские головы Иван Мясной и Даниил Чулков. Они действовали весьма удачно, и надо сказать, что к стратегии взламывания чужих воинских сил своей вооруженной силой, то есть открытых столкновений, они добавили совершенно иную стратегию, которую применяли тогда на всех рубежах России. Это наступление обороной. Звучит, конечно, парадоксально, но тем не менее это именно так. На границах России сооружались крепости, они часто вырастали в крупные города, и, опираясь вот на эти базы, на укрепленные пункты, Россия действительно постепенно продвигалась, не только обороняла свои границы, но и отодвигала их дальше и дальше. Вот Василий Сукин и его подчиненные выстроили большие остроги на том месте, где сейчас города Тюмень и Тобольск, и вскоре русские остроги, городки, крепости начали стремительно распространяться по Западной Сибири. Иностранцы с восторгом и, может быть, завистью, глядя на все это, говорили: на 1000 миль раздвинулось Московское царство всего-то за несколько лет. Конечно, этот успех огромный. Конечно, этот успех принадлежит царствованию Федора Ивановича, управленцам, которых он назначил, а не кто-нибудь еще. Ну и, наконец, еще одно важное обстоятельство его жизни. В 1591 году под Москвой появились полчища крымского хана Козы-Гирея. И вот это было смертельно опасно. По идее, войска крымского хана должны были встречать на юге, на побережье Оки, но сосредоточить достаточных сил там не смогли, поскольку очень большие контингенты были на тот момент втянуты в войну со шведами, то есть пребывали на северных театрах военных действий. Поэтому войска подтянули прямо к Москве. К сожалению, пришлось отступить от южных районов, южных областей России, отдать их на разграбление крымским татарам. Но вот, во всяком случае, когда те подступали к столице, армия России изготовилась к бою и выстроила прочную оборону. В Замоскворечье был поставлен так называемый гуляй-город, то есть деревянная крепость на вазах, передвижная крепость с пищалями, пушками. По флангам этой крепости были расположены дворянские отряды. Кремль к тому времени изготовился, выставив орудия, да и, в общем, Москва была лучше укреплена, чем раньше. Поэтому в бою, который происходил в течение дня на окраине Москвы, в Замоскворечье, татары встретили достойный отпор. Они не смогли взять гуляй-город, они не смогли оттеснить дворянскую конницу, хотя, конечно, и сами тоже не были разбиты. Следующий день должен был стать решающим. Великий государь отправил войска в Большую Святыню, Донскую икону Божией Матери. И, кроме того, он ободрял своих подданных. Вот хочу напомнить, что когда-то при угрозе больших татарских нашествий даже те государи, которые оставили в русской истории глубокий след и чрезвычайно знаменитые, и порой о них говорят как об отважнейших личностях, покидали столицу для того, чтобы собрать войска, для того, чтобы пересидеть нашествие, которому они не в силах противостоять. Так делал Дмитрий Донской, так делал Иван Грозный. А вот тихий, богомольный Федор Иванович сказал своим подданным: «Я с вами, я останусь в Москве». Это значит, что царь либо, как тогда говорили, отстоится вместе с русскими полками, либо вместе с ними погибнет. И когда один из Годуновых в нервной истерике подскочил к нему со слезами на глазах: «Все пропало, мы погибли», Федор Иванович сказал ему: «Не бойся, как бы никем гонимы уйдут татары, завтра же ты увидишь, что поле боя чисто». Действительно, в результате ночного боя, переполоха, устроенного русским артиллерийским огнем, и, может быть, хитрости, когда татарам подбросили ложную грамоту о том, что к Москве подходит свежая рать из-под Новгорода, Козы-Гирей решил отступить. То есть он не подверг город прямому штурму, и он не пробил оборону, потерпев поражение, он должен был отступить. Это было, конечно, очень серьезное достижение. Надо сказать, что победа над Козыгиреем у Федора Ивановича вызвала вовсе не чувство горделивости. Он полагал, что не только доблесть русских ратников, искусство и военная хитрость русских воевод привели к успеху, но и заступничество со стороны Божьей Матери. Москва тогда в сердцах и умах русских людей была уделом Божьей Матери. И к ней обращали в первую очередь молитвы, считая, что она главная заступница за Москву перед Господом Богом, за всю московскую землю и за всех людей, которые на ней живут. Поэтому Федор Иванович велит в тех местах, где был шатерный храм с Донской иконой Божией Матери, строить каменный собор. Так был основан Донской монастырь. Строительство собора началось в 1592 году. И ныне, конечно, несколько перестроенный, этот храм известен как Старый или Малый собор Донского монастыря. Одной из величайших обителей Москвы, своего рода мемориальной обители, которая напоминает одним своим существованием о противостоянии православного воинства и магометанского и о победе, когда русские православные ратники отстояли столицу православной державы. Федор Иванович, тот государь, который почувствовал это и дал своим подданным почувствовать это, переведя из сферы идей и чувств понимание глубинной сути победы 1591 года на язык каменного зодчества. Ну что ж, время нашей передачи постепенно подходит к концу, и мне осталось сказать, что, поминая Федора Ивановича, который правил после грозного Ивана Васильевича и перед мудрым Борисом Федоровичем, помните, это был святой человек, который вошел в собор московских святых, который при жизни творил чудеса, который был верен Богу и под рукой которого, под рукой смиренного, тихого царя-молитвенника русская земля процветала. Доброй памяти достоин великий государь Федор Иоаннович. Дорогие радиослушатели, мне осталось поблагодарить вас за внимание и сказать вам до свидания.
Исторический час на радио «Вера».